«Сервировка половины еды», — сказал я, цитируя выражение радости. Минхер понюхал рисинки, взял одну и подержал в костлявых пальцах.
«Сырой».
«Ну да.
Мы не можем есть его сырым.
Если бы я знал, что ты предпочитаешь его в ином виде, я бы его подал вареным с крупинкой соли и молекулой зеленого лука. Ну да, молекулы у нас в то время уже были, так что отвалите».
«Очень хорошо, сгодится и так».
Святой человек поставил миску с зернышками себе на колени и закрыл глаза. Дыхание его начало замедляться, и через минуту он, похоже, вообще сопеть перестал. Мы с Джошуа ждали, переглядывались, а Мельхиор не двигался. Даже грудь скелета не вздымалась. Я устал и проголодался, но ждал, а святой не двигался почти час. Учитывая недавно освободившиеся норки в этом утесе, я начал беспокоиться. Вдруг Мельхиор пал жертвой какой-то смертельной йогоубийственной эпидемии.
«Он умер», — сказал я.
«Не могу сказать».
«Ткни его».
«Ну как же, он мой учитель, святой человек. Я не могу его тыкать.
Он неприкасаемый».
Джошуа не утерпел против иронии и ткнул йога под ребра. Тот неожиданно открыл глаза, вытянул руку к морю и завопил.
«Смотрите, чайка!»
Мы посмотрели, а когда вновь перевели взгляды на йога, тот держал на коленях полную миску риса.
«Вот, теперь приготовьте его».
Так началось ученичество Джошуа, которое Мельхиор называл поиском божественной искры. Со мной святой человек был суров, но с Джошем его терпение было безграничным, и вскоре стало очевидным. Пытаясь учиться чему-то вместе с моим другом, я скорее тяну его назад. Поэтому на третье утро жизни на утесе я длительно и плодотворно пожурчал с высоты, а есть ли что-нибудь плодотворнее журчания с большой высоты. Затем сполз на пляж и отправился в ближайший городок искать работу. Даже если Мельхиор умеет устраивать пиршество из трех зернышек риса, все заблудившиеся рисинки из наших котомок я уже выгреб. Может, конечно, йог способен научить парня изгибаться и лизать яйца, но ничего питательного в этом я не видел. Городок назывался Никобар. Раза в два больше Сифориса, население от силы 20 тысяч, и большинство живет морем, рыбаки, торговцы, корабельщики. Кое-где поспрашивав, я понял, что между мной и заработком в какой-то веке стоит не отсутствие у меня каких-то навыков, а кастовая система. Она укоренилась в здешнем обществе гораздо глубже, нежели рассказывал Руми. Под касты четверки основных каст диктовали. Если ты родился камнерезом, сыновья твои будут камнерезами. Их сыновья тоже, и самим своим рождением ты привязан к этой работе. И плевать, удается она тебе или нет. Если родился плакальщиком или колдуном, умрешь плакальщиком или колдуном. А единственный способ вырваться из всего этого плача и колдовства — умереть и в следующем воплощении сменить профессию. Судя по всему, единственное занятие, не требовавшее принадлежности ни к какой касте, работа деревенского дурачка, но индусы, похоже, закрепляли эту должность за особо эксцентричными святыми, поэтому вакансий не было. Но миска при мне имелась, ровно как и опыт мой по сбору подаяний для монастыря. Я попробовал нищенствовать, но едва я намечал себе хорошенький перекресток, ко мне подскакивал какой-нибудь одноногий слепец и срывал все аплодисменты. К концу дня я набрал лишь одну паршивую медную монетку, а староста гильдии поберушек предупредил: еще раз увидит, как я прошу милостыню в Никобаре, лично проследит, чтобы меня приняли в гильдию на основании немедленного усекновения моих ног и рук. Эту монетку я купил на рынке горсть риса и уже пристыженно уползал из города, держа перед собой миску и повесив голову, как примерный монах, когда узрел на земле перед собою два нежнейших комплекта выкрашенных киноварью пальцев, за которыми следовала изысканная ступня, элегантная лодыжка, побрякивающая медными браслетами, заманчивая икра, украшенная хинными узорами, причудливыми, словно кружево. Далее яркая юбка перетащила мой взор через поясок к отягощенному драгоценностями пупку, полным грудям, подвешенным в желтом шелке к туловищу губам, что были точно сливы, носику длинному и прямому, как у любой римской статуи, и широко распахнутым карим глазам, обведенным голубым и черным так, что размерами они казались тигриные. И глаза эти меня оценивали.
«Ты чужестранец», — сказала она.
Длинным пальцем, упертым мне в грудь, она остановила меня намертво.
Я попробовал сокрыть свою мисочку с рисом в глубинах рубаки, и умопомрачительной ловкостью рук мне удалось опрокинуть ее себе напередок.
«Я из Галилеи, это в Израиле».
«Ни разу не слыхала, это далеко?» Она скользнула рукой мне под рубаху и принялась выбирать рисинки из моего пояса, то и дело проводя мне ногтем по мышцам живота и роняя зернышки обратно в миску.